Второе. Отдав шприц и отчитавшись о том, как было найдено тело, Делглиш не остался, чтобы понаблюдать за расследованием. Не хотелось создавать впечатление, будто он критически следит за тем, как инспектор Дэниел ведет дело. Роль зрителя была ему не по душе, равно как и перспектива путаться под ногами у следствия. Из приехавших на вызов полицейских никто друг другу не мешал. Они уверенно занимались своим делом на этом крохотном пятачке. Каждый специалист в собственной области, однако все вместе команда. Фотограф разместил в узком коридорчике переносные лампы-вспышки. Одетый в штатское дактилоскопист, открыв аккуратный чемоданчик с набором принадлежностей, примостился на столе и приготовил кисточку, чтобы методично обработать ею бутылку из-под виски. Полицейский хирург, отрешенный и сосредоточенный, опустился на колени возле тела и ущипнул пятнистую кожу Мэгги. Точно надеялся пробудить умершую к жизни. Инспектор Дэниел склонился над хирургом, и они о чем-то тихонько переговаривались. Делглишу они напоминали двух торговцев птицей, опытным глазом оценивающих качество забитого цыпленка. Интересно, что Дэниел привел полицейского хирурга, а не судебного патолога-анатома. Впрочем, почему бы и нет? Министерские патологоанатомы, учитывая размеры района, который им обычно приходится обслуживать, редко могут быстро приехать на место обнаружения тела. А первичный медицинский осмотр не представляет никаких проблем. Какой смысл привлекать больше людей, чем требуется для дела? Делглиш задумался. А приехал бы сам Дэниел, если бы не присутствие в Тойнтон-Грейндж столичного командора. Для соблюдения всех формальностей Делглиш спросил у Дэниела разрешение вернуться в Надежду. Эрик Хьюсон уже ушел. Инспектор задал ему лишь несколько самых необходимых, коротких и бережных вопросов, а потом посоветовал присоединиться к остальным в Тойнтон-Грейндж. Делглиш заметил, что после ухода Хьюсона все почувствовали себя легче. Даже непроницаемые эксперты двигались свободнее, не испытывая необходимости сдерживаться перед лицом чужого горя. Провожая Делглиша, инспектор не ограничился коротким кивком, а сказал: «Благодарю вас, сэр. Если возможно перед отъездом, я еще заеду перемолвиться с вами словечком». И снова склонился над телом. Ничего особенного, по мнению Делглиша, с приездом полиции не случилось. Торжествовала давно знакомая рутина, неизменно связанная с неестественной смертью. Хотя на мгновение он увидел все происходящее глазами Джулиуса. Экзотерический ритуал некромантов, исполняемый мрачными жрецами в полном молчании или под сопровождение хмыканья и отдельных невнятных слов. Тайная служба по умершему. Похоже, Джулиуса процедура просто заворожила. Не выказывая ни малейшего желания уходить, он шагнул в сторону от двери и, не сводя загипнотизированного взгляда с инспектора Дэниела, отворил ее для Делглиша. Дэниел не предложил Корту тоже уйти, однако командор не думал, что инспектор просто-напросто забыл о его присутствии. Лишь 3 часа спустя машина Дэниела остановилась перед коттеджем «Надежда». Инспектор был один. Сержант Верней и остальные, объяснил он, уже уехали. Инспектор зашел в дом, внеся с собой остатки тумана и волну холодного сырого воздуха. На волосах у него блестели капельки влаги, а продолговатое кирпичное лицо лоснилось, как после прогулки по жаркому солнцу. По приглашению Делглиша он снял шинель и расположился в кресле-качалке перед камином. Взгляд черных, очень бойких глаз скользил по комнате, замечая потертый ковер, тонкую решетку, ветхие обои на стенах. «Так здесь и жил тот пожилой джентльмен?» — спросил он. «И жил, и умер», — хотите виски? Или, если предпочитаете, кофе?» «Спасибо, мистер Делглиш. Виски». «Не очень-то уютно устроил священника мистер Энсти, а?» «Но, должно быть, все деньги у него уходят на больных». «Да это и правильно». «Ну, часть денег таки уходит на самого Энсти», — подумал Делглиш, вспомнив сибаритскую келью, что служила Уилфреду спальней. «На самом деле здесь лучше, чем кажется», — отозвался он. «Мои ящики не слишком добавляют уюта. И сомневаюсь, чтобы отец Бэдли обращал внимание на обветшалость. А если и обращал, то это его не заботило». «Во всяком случае, здесь тепло. Этот туман с моря так и вгрызается в кости. Впрочем, чуть дальше, за деревней, уже поприличнее. Поэтому нам-то неплохо». Инспектор с признательностью отхлебнул виски, а еще через пару минут произнес: «Это нынешнее дело, мистер Делглиш. На первый взгляд все просто. На бутылке отпечатки самой потерпевшей и Корта. На телефоне ее и Хьюсона. С выключателя, конечно, особо отпечатков не снимешь, да и с ручки тоже. Мы нашли несколько образцов ее почерка. Наши спецы-графологи, конечно, свое слово скажут, но мне, и, кстати, доктору Хьюсону, совершенно ясно, что она написала предсмертную записку сама. Поразительно твердый и разборчивый почерк для женщины. Если не считать последних трех строчек. Упоминание о Черной башне? Ну, когда она это дописывала, то была уже сильно не в себе. Кстати, мистер Энсти предполагает, что именно она разожгла там огонь, в котором он чуть не погиб. И, по его словам, это не первая попытка покушения. Вы, без сомнения, слышали о притершейся веревке. Он дал мне полный отчет о происшествии в Черной башне, включая и то, как вы нашли сутану». «В самом деле? А вот тогда он стремился не доводить дело до полиции. Теперь же все улики и подозрения аккуратно складываются к дверям Мэгги Хьюсон. Меня всегда удивляет, хотя, казалось бы, уже можно и не удивляться, как насильственная смерть развязывает языки. Энсти говорит, что с самого начала подозревал ее, что она не делала секрета из того, как ненавидит Тойнтон Грейндж и терпеть не может его самого». «И впрямь не делала», — согласился Делглиш. «Я бы сильно удивился, если бы женщине, столь откровенно и с таким удовольствием выражавшей свои чувства, потребовались бы иные способы для разрядки. Огонь, протертая веревка — все это кажется мне либо частью тщательно продуманного плана, либо проявлениями затаенной бессильной ненависти». Мэгги Хьюсон демонстрировала неприязнь к Энсти весьма открыто. «Мистер Энсти считает поджог частью продуманного плана. По его словам, она пыталась запугать его и вынудить продать Тойнтон Грейндж. Мечтала увести мужа отсюда. Тогда она плохо рассчитала. Подозреваю, Энсти не станет продавать поместье. Завтра он примет решение передать Тойнтон Грейндж Риджуэлл Траст». «Он принимает решение сейчас, мистер Делглиш. По всей видимости, смерть миссис Хьюсон как раз помешала окончательному голосованию. Энсти торопил меня, чтобы я поскорее опросил обитателей дома, дабы они могли приступить к делу заново. Не то чтобы мне потребовалось особо много времени, в смысле, на сбор основных фактов. Никто из них не был замечен покидающим Тойнтон Грейндж после того, как все вернулись с похорон. Кроме доктора Хьюсона и сестры Рейнер, признавшихся, что провели отведенный на размышление час вместе в ее комнате, остальные утверждают, будто оставались одни. Комнаты пациентов, как вы без сомнения знаете, находятся в глубине дома. Любой, в смысле любой инвалид, мог покинуть дом незамеченным. однако нет никаких доказательств, чтобы кто-нибудь этой возможностью воспользовался». «А даже если и воспользовался», — промолвил Делглиш, «туман его бы отличным образом спрятал. Кто угодно мог незаметно пройти по мысу. Кстати, вы получили доказательства того, что именно Мэгги Хьюсон подожгла башню?»
«Мистер Делглиш, я не расследую ни поджог, ни покушение на убийство. Мистер Энсти сказал мне все это частным образом и выразил желание, чтобы эту тему более не поднимали. Возможно, подожгла и она, однако доказательств никаких. Он вполне мог и сам поджечь».
«Сомневаюсь. И мне интересно, уж не приложил ли к этому руку Генри Каруардин. Конечно, он не мог сам поджечь, зато мог заплатить своему сообщнику. По-моему, он не слишком жалует Энсти, хотя это едва ли можно считать мотивом. Ему-то вовсе не обязательно оставаться в Тойнтон-Грейндж, но он очень умен и, сдается мне, обладает утонченной натурой. Трудно представить, чтобы Каруардин затевал такие детские выходки».
«Да, только ведь он не слишком хорошо пользуется своим умом. Не правда ли, мистер Делглиш?
Вот в чем его беда. Он сдался слишком легко и слишком быстро. И кто может знать всю правду о мотивах поступков того или иного человека? Сильно подозреваю, что иной раз преступник и сам точно не знает, что им движет. Смею заметить, такому, как он, не слишком легко жить в столь ограниченном обществе, всегда зависеть от других, вечно быть обязанным мистеру Энсти. Впрочем, не сомневаюсь, что он благодарен мистеру Энсти, они все ему благодарны. Но благодарность порой может сослужить дьявольскую службу, особенно когда приходится испытывать ее за заслуги, без которых ты предпочел бы обойтись».
«Наверное, вы правы. Я знаю о чувствах и переживаниях Каруардина или еще кого-либо из Тойнтон-Грейндж крайне мало. Я очень старался и не узнавать о них. Значит, близость к насильственной смерти побудила и остальных раскрыть свои маленькие тайны».
Миссис Холлис внесла собственный вклад. Не знаю, что, по ее мнению, это доказывает, или почему вдруг решила, что это достойно упоминания. Должно быть, хотела привлечь к себе внимание, почувствовать себя важной персоной. С блондиночкой, кстати, вышла похожая история. Мисс Пеграм, так ее, кажется, зовут, все намекала, будто давно знает, что доктор Хьюсон с сестрой Реннер — любовники. Само собой, никаких настоящих доказательств. Просто злоба и больное самомнение. Про эту парочку мне бы хотелось выяснить побольше фактов и доказательств, чем я получил сегодня, прежде чем начну обдумывать возможность преступного сговора с целью убийства. А история миссис Холлис даже не очень-то была связана со смертью Мэгги Хьюсон. Она говорит, что в ночь смерти Грейс Уиллисон видела, как миссис Хьюсон проходила по коридору спального крыла в коричневой сутане с надвинутым на лицо капюшоном. По всей видимости, у миссис Холлис вошло в привычку по ночам выскальзывать из постели и ездить по полу комнаты на подушке. Она говорит, будто это всего лишь упражнение. Она просто учится быть подвижнее и самостоятельнее. Во всяком случае, в ту ночь миссис Холлис ухитрилась приоткрыть свою дверь, без сомнения с тайной мыслью покататься по коридору, и увидела фигуру в чем-то вроде плаща. Впоследствии она пришла к выводу, что это была Мэгги Хьюсон. Никто, у кого там имелось бы какое-то дело, а туда могла заглянуть добрая половина персонала, не стал бы накидывать капюшон на лицо.
Если и правда пришел туда по делу. «А во сколько это было?»
«Она говорит, в начале первого. Потом миссис Холлис снова закрыла двери и с трудом забралась в кровать. Больше она ничего не видела и не слышала».
«Я ее видел мало», — задумчиво произнес Делглиш. «Но все же удивлен, что она сумела забраться обратно в постель без посторонней помощи. Вылезти — одно дело, а вот подтянуться обратно куда сложнее. Я бы сказал, такое упражнение едва ли стоит трудов. Настала короткая пауза. Потом инспектор Дэниел спросил, не отрывая глаз от лица Делглиша. «Сэр, а почему доктор Хьюсон передал рассмотрение этой смерти коронеру, если он сомневался в поставленном диагнозе? Отчего не обратился к больничному патологоанатому или кому-нибудь из местных приятелей?» «Потому что я его практически вынудил, не оставил ему выбора. Он не мог отказаться, не наводя на себя подозрения. И не думаю, чтобы у него имелись приятели среди местных врачей. Он не в близких отношениях с коллегами». «А откуда вы про это услышали?» «От Хьюсона». Выслушав рассказ девушки, я еще раз с ним поговорил. Однако смерть миссис Уиллисон, судя по всему, никаких сомнений не вызывает. О, да. Совсем как и нынешнее самоубийство. Как смерть отца Бэдли. Все кажется вполне очевидным. Миссис Уиллисон умерла от рака желудка. Но это вот сегодняшняя смерть. Вы ничего не выяснили насчет веревки?
«Да, забыл упомянуть.
Это и правда та самая веревка, о которой шла речь. Сестра Рейнар видела, как миссис Хьюсон забрала ее из комнаты сегодня, примерно в половине двенадцатого. Мисс Рейнар осталась приглядывать за лежачим больным, Джорджи Алланом, верно? А остальные уехали на похороны мисс Уиллисон. Она вносила записи в истории болезни пациентов, ей потребовался новый лист бумаги. Запасы хранятся в конторе, в ящиках. Бумага дорогая, и мистер Энсти не любит, когда ею пользуются понапрасну. Боится, станут записывать все, что в голову взбредет. Выйдя в холл, сестра Рейнар увидела, что миссис Хьюсон выскальзывает из конторы с веревкой в руках.
«А как Мэгги это объяснила?»
По словам мисс Рейнар, только и сказала: «Не волнуйтесь, я ее не испорчу. Напротив, получите обратно как новенькую, пусть и не от меня».
Что-то Хелен Рейнар не торопилась обнародовать эти обстоятельства, когда мы нашли труп, сказал Делглиш. И если предположить, что она лжет...
Не думаю, что она лжет, мистер Делглиш. Я заглянул в медкарту юноши. Сегодня днем сестра Рейнар правда начала новый лист. И, кажется, не вызывает никаких сомнений, что веревка все еще висела на месте, когда мистер Энсти и сестра Моксон уезжали на похороны. Да кто еще мог бы ее взять? На похоронах были все, кроме сестры Рейнар, того больного юноши и миссис Хэммит.
«Совсем забыл про миссис Хэммит», — покачал головой Делглиш. Я обратил внимание на то, что на кладбище присутствовали почти все обитатели Тойнтон-Грейндж. До меня не дошло, что ее там не было.
Она говорит, что не одобряет похорон. Покойников следует кремировать, как она выражается, в достойном уединении. Говорят, что все утро отмывала газовую плиту. По плите видно, что ее и впрямь мыли. А вечером... медитировала в Тойнтон-Грейндж вместе с остальными. Всем им полагалось разойтись и сидеть в одиночестве. Мистер Энсти выделил ей небольшую комнатку. По словам миссис Хэммит, она не выходила оттуда, пока ее брат не призвал всех обратно около четырех ударом гонга. Почти сразу после этого позвонил мистер Корт. Миссис Хьюсон умерла во время часовой медитации. В этом можно не сомневаться. И полицейский хирург считает, что скорее ближе к четырем, чем к трем.
Хватило бы Мелисенте сил, чтобы подвесить на веревке тяжелое тело Мэгги. Этот вопрос весьма занимал Делглиша. Наверное, при помощи табурета вполне хватило бы. А удушить было бы и вовсе просто, как только Мэгги достаточно набралась. Тихое движение за спинкой стула, Рука в перчатке опускает петлю на склоненную в пьяном одурении голову. Внезапный рывок, и веревка врезается в мягкую плоть. Любой из них мог бы это сделать. Мог бы незаметно прокрасться под прикрытием тумана к прямоугольнику света, который отмечал коттедж Хьюсонов. Хелен Рейнер была самой хрупкой. Так ведь она медсестра, привыкшая ворочать тяжелые, неповоротливые тела больных. И Хелен Рейнер могла быть не одна. Делглиш услышал слова Дэниела. «Мы отдали шприц на анализ и попросим лабораторию еще проанализировать остатки виски. Но это расследование не задержит. Мистеру Энсти очень хочется, чтобы все закончилось как можно скорее и не помешало паломничеству в Лурд, назначенному на 23-е. О похоронах, похоже, пока никто не волнуется. С ними можно и подождать до возвращения. Если лаборатория быстро справится с анализами, не вижу причин, почему бы паломников не пустить в поездку. И мы ведь знаем, что с виски все в порядке. С Кортом-то ничего не случилось. Я вот гадаю, мистер Делглиш, зачем он выпил остатки? Кстати, именно он дал ей виски. Подарил полдюжины бутылок на день рождения, 11 сентября. «Мне тоже показалось, что он ее спаивает», — сказал Делглиш. «Но тогда Корт выпил виски не для того, чтобы избавить лабораторию от лишних трудов. Ему позарез требовалось выпить». Дэниел задумчиво разглядывал полупустой бокал. Корт все упирал на то, что она и не собиралась кончать с собой. Затеяла это на показ, в отчаянной попытке привлечь к себе внимание. Она вполне могла выбрать именно этот момент. Проходило собрание в Тойнтон-Грейндж, где должны были принять важное решение, от которого зависело ее будущее. Однако ее исключили. Не удивлюсь, если Корт окажется прав, и суд, может быть, на это купится. Впрочем, ее мужу от этого немного утешения. «Хьюсон, — подумал Делглиш, — скорее всего, будет искать утешение в другом. На мой взгляд, подобные поступки не в ее характере. Мне нетрудно представить, как она предпринимает какую-нибудь отчаянную выходку, чтобы внести разнообразие в скучные будни. А вот чего я совсем не представляю, это чтобы она осталась жить в Тойнтон-Грейндж на положении самоубийцы-неудачницы. Только вся беда в том, что настоящее самоубийство еще меньше соответствует ее характеру, чем поддельное. «А может, — пожал плечами Дэниел, — она не собиралась оставаться в Тойнтон-Грейндж. Возможно, замысел в том и состоял — убедить мужа, будто она наложит на себя руки, если он не найдет другую работу. Не думаю, что многие мужья пошли бы на такой риск. Однако, мистер Делглиш, намеренно или случайно, она все же покончила с собой. Все дело основывается на двух доказательствах. Рассказе сестры Рейнер о веревке и предсмертной записке. Если Рейнер убедит суд, а графолог подтвердит, что записку писала миссис Хьюсон, то я бы не стал сомневаться, каким окажется вердикт. В ее это характере или нет, от фактов не убежишь. «Но есть и иные факты», — подумал Делглиш. «Пусть не столь явные, однако не лишенные интереса. Она выглядела так, словно куда-то собиралась или ждала гостей», — заметил он. «Недавно приняла ванну, напудрилась, нанесла макияж, даже ногти на ногах накрасила. Да и одета была явно не для одинокого вечера в домашней обстановке». «Вот и муж ее тоже сказал. Я и сам подумал, что она принарядилась. Это вполне могло бы поддержать теорию о притворном самоубийстве. Если собираешься стать центром внимания, не лишне одеться соответствующе. Нет никаких доказательств, чтобы она принимала гостей или гостя, хотя, конечно, в тумане его бы никто не увидел. Я вообще сомневаюсь в том, что он нашел бы путь, сойдя с дороги. А если она собиралась уехать, кто-то должен был ее забрать». «У Хьюсонов нет машины, мистер Энсти не позволяет заводить личный транспорт, а автобуса сегодня нет. Фирмы проката автомобилей мы тоже проверили».
«Вы времени зря не теряли».
«Всего лишь несколько звонков, мистер Делглиш. Предпочитаю отметать лишние версии сразу, как только они возникнут».
«Не представляю, чтобы Мэгги тихо, мирно сидела дома, пока остальные решали ее будущее. Она водила дружбу с поверенным из Уорхэма, Робертом Лоудером. Полагаю, он ей не звонил?»
Дэниел наклонился вперед всем массивным телом и подкинул в огонь еще один кусок плавника. Огонь горел вяло, точно трубу забило туманом.
«Любовник из числа местных», — промолвил инспектор.
«Вы не первый, кто предположил такую возможность, мистер Делглиш. Я тоже счел не лишним позвонить этому джентльмену домой и поговорить с ним. Мистер Лоудер сейчас в больнице. Ему оперируют геморрой. Лег вчера, на неделю. Жаловался на сильные боли. Не самое подходящее время, чтобы планировать побег с чужой женой».
«А как насчет того единственного обитателя Тойнтона, у которого есть своя машина?»
«Что с Кортом?» — спросил Делглиш.
«Я поделился с ним этой мыслью, мистер Делглиш, и получил четкий, хотя и не слишком рыцарский, ответ. А именно, он прекрасно относился к бедняжке Мэгги, однако самосохранение, мол, первейший закон природы. И так уж случилось, что его склонности лежат в ином направлении. Не то чтобы он возражал против идеи, что она собиралась сбежать из Тойнтона. Строго говоря, он сам это предположил, хотя не знаю, как увязывал подобную идею с предыдущей версией о том, что миссис Хьюсон хотела имитировать попытку самоубийства. Тут уж либо одно, либо другое.
«А что такое он обнаружил у нее в сумочке?» — поинтересовался Делглиш.
«Контрацептивы?»
«А, вы заметили, да?»
«Да, голландский колпачок. Похоже, она не пила таблеток. Корт пытался деликатничать, но, как я ему сказал, в случае насильственной смерти уже не до деликатности. Против такой социальной катастрофы книги по этикету бессильны.
Эта находка
— самое сильное указание на то, что миссис Хьюсон намеревалась уехать.
И еще ее паспорт.
В сумочке было и то, и другое. Она, можно сказать, экипировалась на все случаи жизни».
«Она взяла два предмета», — отозвался Делглиш, «которыми не обзаведешься за короткий визит в ближайшую аптеку. Хотя вы можете возразить, что вполне логично держать паспорт в сумочке. Ну, а контрацептив?
Кто знает, сколько он там пролежал. И женщины вообще хранят такие вещи в странных местах. Что толку гадать понапрасну? И нет никаких причин полагать, будто они задумали переезд. Она и Хьюсон. Если спросите меня, он, бедняга, также привязан к Энсти и Тойнтон Грейндж, как и любой из пациентов. Вы, наверное, знаете его историю?»
«Не совсем. Я же говорил, я прилагал все усилия, чтобы ни во что не вмешиваться.
У меня был один сержант вроде него. Женщины к нему так и липли. А все из-за этого уязвимого вида, как у потерявшегося маленького мальчика. Его звали Перкис, бедняга. Он ни с женщинами управляться не мог, ни обойтись без них. Загубил себе карьеру. Говорят, теперь держит гараж где-то близ Маркет-Харбора.
А с Хьюсоном вышло еще хуже. Ему даже работа его не нравится. Сдается мне, учиться на медика его заставила родительница из-за таких волевых матерей. Вдова, твердо решившая сделать из своего ягненочка доктора. Хотя, думаю, это занятие ему подходит. Современный эквивалент духовного сана, правда? Он мне сказал, что учиться было не так уж и плохо. У него феноменальная память. Он может зазубрить почти любые факты. Ответственность. Вот чего Хьюсон не выносит.
Ну а здесь, в Тойнтон-Грейндж, ее почти и нет. Пациенты неизлечимы. И не сами они, и никто другой от врача ничего особенного и не ждут. Мистер Энсти, насколько я понимаю, написал Хьюсону после того, как его имя вычеркнули из медицинского реестра. Доктор завел роман с пациенткой, 16-летней девочкой. Полагали даже, что все это продолжалось уже больше года. Но тут ему повезло. Девчонка стояла на своем и баста. Правда, тут, в Тойнтоне, он не мог выписывать рецепты на сильнодействующие или наркотические лекарства, а также подписывать свидетельство о смерти, пока 6 месяцев назад его не восстановили в реестре. И врачебных навыков у него отобрать не могли. Поэтому, не сомневаюсь, мистеру Энсти от него было немало пользы.
Причем задешево.
Не без того. И теперь он не хочет уезжать. Полагаю, он вполне мог убить жену, чтобы она не пилила его и не уговаривала уехать. Да лично я в это не верю, и суд никогда не поверит. Он из того сорта мужчин, за которых всю грязную работу выполняют женщины.
Хелен Рейнер? Это было бы уж совсем безумием, не правда ли? И где доказательства?
Делглиш на миг задумался. Не рассказать ли инспектору о разговоре между Мэгги и ее мужем, который он подслушал после пожара? Однако решил не рассказывать. Хьюсон или будет все отрицать, или придумает какое-нибудь объяснение. В таком месте, как Тойнтон-Грейндж, полно всяких мелких секретов. Дэниел, конечно, сочтет долгом снова допросить Хьюсона и воспримет это как весьма неприятную обязанность, навязанную не в меру подозрительным самозванцем из Лондона, который так и норовит собрать простые факты в запутанную головоломку. Да и какая теперь разница? Дэниел прав. Если Хелен будет упорствовать в показаниях относительно того, что видела, как Мэгги брала веревку, если графолог подтвердит, что Мэгги написала предсмертную записку сама, дело закрыто. Он уже заранее знал, каким будет вердикт. Так же, как заранее знал, что вскрытие Грейс Уиллисон не выявит ничего подозрительного. Адам снова увидел себя со стороны. Точно в ночном кошмаре. Вот он бессильно наблюдает, как пестрый шарабан фактов и предположений влачится по заранее предназначенному пути. И Делглиш не мог его остановить, потому что забыл, как это делается. Должно быть, болезнь подточила не только волю, но и ум. Деревяшка в огне, превратившаяся в черное обугленное копье, замерцала яркими искрами, медленно опрокинулась и погасла. Только теперь Делглиш осознал, что в комнате очень холодно и что он хочет есть. Должно быть, из-за тумана, похитившего сумеречный час между днем и ночью, вечер казался бесконечным. Интересно, не следует ли предложить Дэниелу поужинать? Наверное, он съел бы омлет. Но даже усилие встать и что-нибудь приготовить сейчас было командору не по плечу. Внезапно проблема решилась сама собой. Дэниел медленно поднялся на ноги и потянулся к шинели. «Спасибо за виски, мистер Делглиш. А теперь мне пора в путь-дорогу. Разумеется, мы еще увидимся на дознании. Это значит, вам надо пока задержаться здесь. Правда, мы постараемся покончить с этим делом как можно скорее». Они пожали друг другу руки, и Делглиш чуть не поморщился от боли. У самой двери Дэниел остановился, натягивая шинель. «Я поговорил с доктором Хьюсоном наедине в той комнатке, где, как мне сказали, обычно беседовал с пациентами отец Бэдли. И если спросите меня, врачу и в самом деле лучше было стать священником. Разговорить его нетрудно. Трудно заставить замолчать». А потом он зарыдал, и все полилось наружу. Как он может жить без нее? Он никогда не перестанет ее любить, тосковать по ней. Смешно. Чем искреннее переживают, тем фальшивее все звучит. Но вы, разумеется, и сами замечали. А потом он поднял на меня опухшее от слез лицо и сказал: «Она солгала не потому, что ей было до меня дело. Она никогда не притворялась, что любит меня. Она просто считала комитет сборищем напыщенных старых кретинов, которые ее презирают, и не хотела доставить им удовольствие отправить меня в кутузку. Поэтому она солгала». Он покачал головой. «Понимаете, мистер Делглиш, до меня только тогда дошло, что он говорил не о жене. О ней он даже не думал. Какой сестре Рейнер, коли на то пошло? Бедняга. Да, странная у нас с вами работа». Судя по всему, забыв о недавнем сокрушительном пожатии, инспектор снова энергично встряхнул руку Делглиша и напоследок, еще раз обведя комнату зорким взглядом, точно проверяя, все ли по-прежнему в порядке, скользнул в туман.